Виталий Листраткин. Продавец оружия. Каждый день я прихожу в свой собственный магазин, отключаю сигнализацию, поднимаю ставни и внимательно оглядываю товар на витринах. Всего ночь тут не был, но мне кажется, я уже соскучился. Я думаю, что эти ряды аккуратно выложенного оружия тоже по мне скучают. А еще они скучают по покупателям. Они всегда шумные, несмотря на неспокойное время и мировой экономический кризис. Я же ценю своих клиентов. Хотя бы уже потому, что моему магазину скоро стукнет 20 лет. И я без громких слов могу сказать, что это действительно дело моей жизни. Я был рожден для этого – торговать оружием. А началось это давно. Как раз, когда помирал Советский Союз. Неспокойно было на улицах. Денег хотелось всем, а где они бродили – неизвестно. До ваучерно-приватизационной эпопеи было еще далеко, и слово «рынок» имело однозначное значение «вещевой», наполнение которого осуществлялось исключительно челноками под присмотром мордатых пацанов в черных куртках из натуральной свиной кожи. Помню, один первоклассный боксер регулярно ездил в Нижний Тагил, как он говорил, «отрабатываться». Подходил там к кому-нибудь вечерком, и после классического «закурить есть» отправлял человека в нокаут. А затем преспокойно чистил пассажира на предмет денежных средств и ювелирных украшений. Представляете? Разумеется, обывателям жилось неспокойно. Хотелось как-то обезопасить себя. Но как? Именно тогда на черном рынке появились газовые баллончики для самозащиты. Руководствуясь здоровым любопытством, я купил себе один такой. «Газ нервно-паралитический», — важно хмурился сокурсник Толик, пересчитывая деньги. «Дунешь кому-нибудь в харю — сразу с копыт». «Проверял, что ли?»
«Конечно, проверял»,
— не моргнув глазом, соврал он. Я не спрашивал, где он берет эти баллончики, поскольку заранее знал. Не скажет. «Это сейчас понятно, что газ там никакой не паралитический, а самый обыкновенный слезоточивый». Но тогда сразу как-то верилось, что под ядовито-зеленой крышечкой таится то самое смертельное вещество. Впрочем, баллончик в кармане таскал я недолго. И поскольку хвастался оружием направо и налево, один знакомый захотел приобрести его. Чисто импульсивно я навернул сверху порядка 100% прибыли, как говорили в то время, сделал навар. Вскоре Валера сам нашел меня и поинтересовался, смогу ли достать 10 таких баллончиков. В этот же день вопрос я переадресовал сокурснику. Тот думал недолго и притащил нужное количество газа. С этого момента бизнес встал на некоторые рельсы. Валера делал заказ, Толик добывал требуемое, а я выполнял роль курьера с весьма неплохой для студента зарплатой. 3 месяца все шло как по маслу. Размер партии никогда не превышал 20 штук, и я обзавелся некоторым оборотным капиталом, чтобы газ был всегда под рукой. Но затем денежный ручеек заметно поутих. Рынку теперь требовалось другое оружие, более надежное и эффективное. Граждане дозрели до газовых пистолетов. Такого в ассортименте Толика не водилось». Но мысль о том, что нужно остановиться и бросить торговлю, мне даже не приходила в голову. Спрос на предметы самозащиты в то время был особенно велик, а ответственности за владение ими практически никакой. Газовое оружие даже не регистрировали. Попадись на улице с баллоном или пистолетом, менты чаще всего отпускали с миром. Я стал искать другой канал поставок. Знающие люди порекомендовали съездить в Ижевск. Там, мол, делают оружие, и, как следствие, полным-полно разного рода жуликов. Про этот город я знал всего лишь 4 факта. Там живут удмурты, там делают грузовые автомобили-чебурашки, там изготавливают кассетные магнитофоны ИШ, и там находится крупный оружейный завод. Уже на следующий день я садился в плацкартный вагон. Продремав ночь на жестком диване, утром высадился в Ижевске. В поиске нужных контактов отправился на вещевой рынок, справедливо полагая, что именно там следует искать подходящих мне жуликов. Барахолка была самой обычной, как в любом другом городе. Маленьким местным колоритом оказались два специализированных прилавка с магнитофонами «Иш» и с пневматическими винтовками. Естественно, я подошел к оружейникам. «Парни, а есть что-нибудь посерьезней?»
«А чего тебе еще нужно?»
— спросил один, сплюнув под ноги семечную шелуху.
«Гранатомет, что ли?»
«Это чересчур серьезно».
«Тогда купи рогатку. Огнестрелом не торгуем, извини».
Сконфуженный я отошел в сторону, закурил. Ко мне тотчас подвалил магнитофончик.
«Слышь, парень, ты откуда будешь-то?»
«С Урала».
«Купи мафоны, смотри, какие клевые двухкассетники. Засадишь у себя в городе за две цены».
Я прикинул, мафоны действительно выглядели привлекательно. Полторы цены на них точно можно было наварить. По крайней мере, я бы оправдал транспортные расходы. «Давай четыре». Торгаш принялся упаковывать ижаки. А уже при расчете вдруг оглянулся по сторонам и сунул мне клочок бумажки.
«Позвонишь по этому телефону. Скажешь, что от Вадика с рынка. У него любые стволы есть».
Я поблагодарил за любезно предоставленную информацию и укатил с магнитофонами к себе на родину. Технику пристроил на реализацию в один из комиссионных магазинов и принялся вызванивать контакт с любыми стволами. Вызванивался он из рук вон плохо. Я набирал окаянный номер в течение недели. Даже хотел было плюнуть, но однажды на том конце линии раздался щелчок.
«Кто?»
— сухо спросил мужской голос. «Я от Вадика, с рынка».
«И что?»
«Он сказал, вы можете кое-что достать. Для самообороны».
«Могу».
«А газовый?»
«Любой».
«Мы можем встретиться?»
«Да».
«Мы договорились встретиться через 3 дня». Ровно в полдень, на Ижевском вокзале. Место встречи – переход над железнодорожными путями. «Как я вас узнаю?» – беспокоился я.
«Не парься», –
последовал уверенный ответ.
«Я сам к тебе подойду».
В назначенный день я сошел на перрон города Ижевска. Была чудная осень, теплая и сухая. Дул легкий ветерок, а деревья сыпали под ноги желтые листья, в точности как на открытке. Несколько часов я наслаждался этой сказочной красотой. Ел обжигающие, сочащиеся маслом чебуреки, запивал ледяным жигулевским и вдыхал пропитанный криозотом воздух. А ровно в 12 часов поднялся на переход. Там было пусто. Вообще ни одного человека. Я пожал плечами, закурил и облокотился на металлический поручень. Вроде и поглядывал по сторонам, но незнакомец появился неожиданно. Как будто из ниоткуда. Раз — и хлопает меня по плечу. Я обернулся. Обычный серенький человек в кепке и плаще. Как говорят менты, без особых примет. «Ты звонил?»
«Угу».
«Что требуется конкретно?»
«Газовые пистолеты».
«А зачем тебе эти пукалки? Возьми нормальный ствол».
«А есть?»
Мужчина быстро оглянулся по сторонам, распахнул плащ и вытащил из-за пояса пистолет. Совсем новенький, по крайней мере, мне так показалось по его вороненому блеску.
«Можно посмотреть?»
Я взял оружие в руки, оттянул затворную раму и сразу захотел им обладать. Настолько ствол выглядел увесистым и надежным. Вероятно, сработал инстинкт, присущий каждому мужчине. Инстинкт охотника.
«Сколько?» —
вдруг охрипшим голосом спросил я. Незнакомец назвал цифру. Я прикинул, у меня в обрез хватало на один пистолет. Этот товар показался мне идеальным. Не какая-нибудь там газовая пукалка. Спрос на такую продукцию должен быть однозначным. Можно даже сказать, гарантированным. «Беру», — твердо решил я.
«А патроны?»
«Вот маслята». Он протянул мне квадратную картонную коробочку. Я отдал ему деньги, и парень исчез так же быстро, как и появился. Даже можно было подумать, что рядом со мной стояло привидение. Но приятная тяжесть объективно доказывала обратное. С этого момента мою беспечность как ветром сдуло. Я понимал, что за поясом у меня не просто смертоносный кусок железа, но и вполне реальный тюремный срок. А потому оставшееся время коротал под прикрытием пыльных привокзальных кустов. Когда сел в поезд, немного успокоился. Меня так и тянуло как следует рассмотреть свое приобретение. Всю дорогу я постоянно бегал в пустой тамбур, где бесконечно курил и наслаждался вороненой красотой оружия. Даже всерьез подумывал оставить себе, но потом со вздохом решил, что такая игрушка мне не по карману. По прибытии сразу отзвонился Валерия. «Есть товар», — сообщил я, — «да такой, что просто закачаешься».
«Ядерная бомба, что ли?»
«Лучше».
«Приноси», — хмыкнул он. «Посмотрим».
Когда пришел к нему домой, Валера даже спровадил жену на кухню, чтобы я продемонстрировал приобретение. Однако к пистолету он отнесся более чем прохладно. Осторожно, даже брезгливо, взял ствол двумя пальцами, осмотрел со всех сторон и тоскливо вздохнул. «Кто это купит? Это же сразу на себя срок вешать. И заметь, за свои собственные деньги. Надо было брать обычные, газовые». Я только отмахнулся. Валера был известный любитель понудеть. «Так у тебя есть покупатель или что?»
«Ладно», — кисло сказал он. «Позвоню одним парням. Они вроде интересовались. Но учти, рулиться с ними сам будешь. Я только сведу. Понял?»
«Понял, понял». Он отошел к телефону, набрал чей-то номер, негромко сказал что-то. Потом вернулся ко мне, и вид у него был весьма задумчивый, даже несколько отстраненный. Такой бывает у людей, которые всю жизнь повторяют одну и ту же молитву, но смысл осознают только спустя годы.
«Старый карьер за железобетонным заводом, знаешь?»
Я кивнул.
«В 6 часов там тебя будут ждать».
Он сделал довольно большую паузу. «Покупателя зовут Александр Дмитриевич». Еще одна пауза и неожиданное напутствие. «Удачи». До карьера я 40 минут добирался пешком. Взмок. Устал и присел покурить на камне возле самого обрыва. Через некоторое время послышался шорох автомобильных шин. Новенький серебристый «Мерседес». Как только машина остановилась и покупатели вышли наружу, я понял – влип. Представьте себе типичного худого эсэсовца с соловянными глазами, который вдруг переоделся в штатское. Это и будет точный портрет Александра Дмитриевича. Чуть позади него держался качок с повадками телохранителя. Эсэсовец подошел вплотную и немного посверлил взглядом. Вблизи его зрачки были еще страшнее. Безжизненные, как у трупа. Потом он протянул руку. Он не сказал ни слова, но я прекрасно его понял и вложил ствол в протянутую ладонь. Он так лихо прокрутил пистолет, что я сразу проникся уважением. Профессионал. Но вдруг на его замороженном лице мелькнула гримаса удивления. Он быстро дернул затвор и уставился на меня. «Ты чё принёс?» — негромко спросил он. Качок подтянулся ближе. «Пистолет», — так же тихо ответил я. И понял, что влип окончательно. Александр Дмитриевич мгновенно разобрал механизм и сунул детали мне под нос. «Ничего странного не замечаешь?» Я опустил взгляд и понял, в чем дело. Мой пистолет не являлся оружием. Это был искусно выполненный муляж. И причинить вред он мог единственным способом – прищемить палец пружиной. «Я не знал!» – растерянно вскрикнул я. «Честно!» – и вытащил коробочку с патронами. Эсэсовец скрипнул зубами. Красиво, с разворотом античного дискобола, забросил мой пистолет далеко в карьер. Затем выхватил у меня патроны, передал своему телохранителю, и они вместе направились к машине. Уже из окна «Мерседеса» Александр Дмитриевич внушительно сказал: «Слышь, парень, не суйся ты в это дело. Иди лучше, игрушками торгуй». И укатил. Только пыль взметнулась из-под колес. Совет я учел. И когда окончил институт, то занял у Валеры некоторую сумму, снял угол и открыл свой оружейный магазин. Дело разрослось, и спустя несколько лет я смог перевести товар уже в свое собственное просторное и светлое помещение. Теперь у меня есть свои продавцы, но магазин закрываю и открываю только я сам, лично. Отключаю сигнализацию, поднимаю роль ставни и с нежностью заботливого отца оглядываю выставленный товар. А потом завариваю большую кружку кофе и начинаю ждать покупателей. Что скрывать, я их обожаю. особенно когда мальчишки визжат от восторга, рассматривая мой арсенал. Копию американского М-16, Калашникова, последнюю модель космического бластера или гранатомета, пуляющего пластмассовыми шариками. Я готов часами показывать им все модели игрушечных луков, арбалетов и старинных мечей. Когда наступает конец рабочего дня, я чувствую глубочайшее удовлетворение от своей работы продавца игрушечного оружия. Я закрываю магазин, иду домой, чтобы на следующее утро вернуться сюда, к этим витринам с пластмассовым арсеналом, к маленьким покупателям со счастливыми глазами. С годами я понял и еще кое-что. Именно ради этих глаз стоит жить».